Добрый день. Наша тема – цепочка от мысли к болезни. Когда человек заболел, куда ему обращаться? Кто-то ему советует пойти к врачу, кто-то ему говорит, что медицина ему ничем не поможет, ему стоит обратиться к экстрасенсу, кто-то говорит, что причина его болезни в грехах, и что ему нужно покаяться, и тогда Бог даст ему выздоровление. Кому-то помогает одно, кому-то помогает другое, кому-то помогает третье. В каждом конкретном случае человек опять стоит перед вопросом, куда идти, кому обращаться. Как все это укладывается в одном человеке? И почему одним помогает одно, а другим помогает другое? Многие мысли, которые прозвучат сегодня, вам покажутся не новыми. Но моя цель следующая. Первое – это уложить разрозненные знания в одну единую систему, выработать комплексный подход в лечении человека, в излечении человека. Второе – показать, как божественные знания рассыпаны по миру и что все они имеют источник в божественной Торе. И третье – показать один из путей, который ведет к Богу, путь, который привел меня к Богу, и, возможно, это поможет многим. Путь к Богу через изучение устройства человека. Итак, то, что я хочу показать, это как одна и та же цепочка. Часть ее описана в философии китайской медицины. Частично, в более полном виде, она присутствует у Гиппократа. И целиком она присутствует в псалмах Давида. Начнем с философии китайской медицины. Значит, согласно китайской медицине, болезнь является нарушением тока энергии в организме. Итак, до того, как болезнь воплотится на физическом уровне, ей предшествует искажение на энергетическом уровне. На Востоке есть стройное учение о том, как энергия течет по организму. Согласно китайской школе, энергия течет по 12 основным и 6 добавочным меридианам или каналам. Индийский подход больше уделяет внимание центробежным, центральным меридианам. И чакры, они расположены именно на этих меридианах, то, что у китайцев называется добавочными. Но так или иначе, есть учение о том, как энергия течет по организму, и нарушение тока этой энергии приводят к болезням. Итак, есть два типа нарушений тока энергии. Может быть, закупорка в каком-нибудь канале движения энергии, и тогда энергия переполняет этот канал, и болезнь идет с избыточностью, или идет разрыв канала, утечка энергии через какой-то канал, и тогда болезнь идет как бы с недостаточностью, с минусом. Если перевести это на язык современной медицины, то у каждого органа есть свои границы функциональности. Гиперфункция повышенная функция какого-то органа – это болезнь. Гипофункция – значит, это тоже болезнь. Итак, какой орган не возьмите, есть четко проставленные границы функциональности, выход за которые в любую сторону считается болезнью. Если мы возьмем там щитовидную железу, то гиперфункция – это гипертиреоз, гипофункция – это гипотиреоз. Если возьмем там давление, то гипертония, гипотония. Там желудок, есть повышенная кислотность, есть пониженная кислотность. И так применительно к любому органу. Значит, нарушение тока энергии, соответственно, приводит к болезни. Вопрос, а что приводит к нарушению тока энергии? И китайцы говорят, эмоция. И тут уж не важно, положительная эмоция или отрицательная, любая эмоция влияет на первичный, изначальный ток энергии по организму. Медициной даже зафиксировано какое-то количество случаев, когда люди умирали от чрезмерной радости. Действительно, от чрезмерной радости энергия поднимается в голове, и какой-то из сосудиков головного мозга может не выдержать, мозгового кровообращения, может не выдержать, и тогда происходит, не дай бог, инсульт. И такие факты зафиксированы наукой. В принципе, цепочка, эмоция, которая влияет на нарушение тока энергии, а нарушенный ток энергии приводит к болезни, эта цепочка является основной рабочей в философии китайской медицины. Дальше вся китайская медицина, будь это акупунктура, массаж или прижигание точек, направлена на восстановление тока энергии. А вся профилактика, значит, гимнастики, медитации, там, ушу, тайчи, тайцзицюань, направлены на то, чтобы воспитать человека, чтобы он максимально не проявлял эмоций. Значит, примером работы этой цепочки на практике могу привести следующий пример. Когда еще работал в Киеве в поликлинике, нас как-то один раз собрали на собрание у главврача, весь коллектив поликлиники сняли с приема, и там было озвучено, среди прочего, потрясающая вещь – статистика смертности утопленников, людей, которые утонули. Это потрясающе интересная и чудовищная вещь. Значит, фактаж. Возрастная группа примерно от 18 до 30 лет. Молодые, здоровые люди. Алкоголь в крови найден незначительный и далеко не у всех. Казалось бы, первая реакция, то есть они должны были бы, наверное, захлебнуться. Если бы они захлебнулись, то тогда должна быть вода в легких. Вот. И оказалось, что свыше 60% случаев в легких был воздух. То есть они умерли до того, как захлебнуться. диагноз, официальный диагноз при вскрытии звучал так. Болевой шок вследствие острой сердечной недостаточности. Вопрос, откуда у парня, который пошел с друзьями вечером на речку попить пиво и решил освежиться, пошел поплавать, откуда у него в воде острая сердечная недостаточность? Эта информация была настолько шокирующая, настолько необъяснимая с точки зрения медицины, которой нас учили, что я помню, что после этого собрания две девочки-терапевтки просто прошли мимо своих кабинетов. То есть к приему пациентов они вернуться в таком состоянии просто не могли. Тогда как, пригласив их в себе кабинет, я объяснил, что с точки зрения китайской школы все очень просто. Эмоция страх приводит большое количество энергии в меридиан сердца, и сердце просто не может выдержать. То есть китайская школа объясняет этот факт очень просто, тогда как современная школа медицины не давала ответ на этот вопрос. Дальше я попытался продолжить эту китайскую цепочку и задумался над вопросом, а первична ли эмоция? Неужели мы просто так, ни с того ни с сего, на что-то эмоционально реагируем? Что предшествует эмоции? Значит, об этом мы продолжим в следующем выпуске.